«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Усама бен Ладен. Закат идеологии. И китайская модель или будущее авторитарного капитализма в 21 веке. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лавунина. Год назад, когда появилась новость о том, что Усама бен Ладен убит, реакция мусульманского мира была далеко не однозначной. Вашингтонский институт исследования ближневосточной прессы подготовил подборку из архивных записей тех дней. Вот заявление премьер-министра палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хания, прозвучавшее по катарскому телеканалу «Аль-Джазира» на арабском языке.
Мы полагаем, что это и представляет собой американскую политику, основанную на подавлении и разрушении арабской и мусульманской крови. Вне зависимости от различия во мнениях в арабских и исламских кругах, мы, конечно, осуждаем убийство мусульманского маджахеда и араба. Мы молимся, чтобы Аллах не спаслал ему свою милость рядом с пророками, праведными и мучениками.
Саудовский клирик шейх Мухаммад Аль-Жазлани в интервью телеканалу Аль-Арабия.
Усама бен Ладен – духовный отец Аль-Каиды, и он продолжал играть центральную роль в этой террористической группе, которая попирала нормы ислама. Мы можем только сказать, что исламский закон требует отпраздновать смерть этого тирана. Это ликование, любезность, данная Аллахом. И причина его в том, что этот человек принес огромные потери и зло всему человечеству, и людям в нашей стране, в частности, и исламу, и всем мусульманам.
Суданский исламский учитель Абдул-Хай Юсуф, выступая перед толпой на демонстрации в память о бен Ладене.
Мы ручаемся перед лицом Аллаха, что человек, убитый вчера, наш брат. Мы ручаемся перед лицом Аллаха, что мы его любим. Наше братство с ним — это братство мусульман. Именем Аллаха никто из мусульман никогда не возрадуется и не будет торжествовать по поводу его смерти. Наоборот, мусульманин чувствует, что этот человек начал истинный джихад во имя Аллаха, и что он был занозой в боку врагов Аллаха, лицемеров и тех, кто презирает Коран, посланный Аллахом.
Эти настроения не прошли и сейчас. Самый показательный и трагичный пример – серия взрывов в столице Афганистана в первую годовщину смерти бен Ладена. По странному стечению обстоятельств, от этой серии терактов погибли только гражданские лица и дети. Это странно совпадает с тем, что будет опубликовано в четверг вечером. Записи и дневники самого бен Ладена, в которых он даже предлагает изменить название организации Аль-Каида, которая у мусульман ассоциируется с взрывами мечети и гибелью мусульман. Конечно, миф о бен Ладене продолжает жить. В феврале этого года пакистанские службы безопасности решили уничтожить дом-крепость, в котором обитал глава Аль-Каиды в последние годы перед смертью. Из разбитого водопровода сочится вода, которую последователи проповедника глобального джихада приходят пить. Они считают эту воду священной. Можно долго спорить о том, насколько живуч бен-ладенизм или идеология глобального джихада. Но я хочу напомнить о том, что явно лишилась организационной основы в связи со смертью бен Ладена. Еще в 2003 году вышло в свет прекрасное исследование Аль-Каиды, написанное выходцем из Шри-Ланки, в прошлом старшим следователем ООН по предотвращению терроризма Роханом Гунаратной. Строки из исследования «Внутри Аль-Каиды».
Несмотря на то, что идеология Аль-Каиды пуританская, это в основе своей современная организация, которая использует для своих целей новейшие технологии и полагается на спутниковые телефоны, лэптопы, шифровальные машины и зашифрованные сайты в интернете, чтобы передавать послания. Характер ее терактов варьируется от обычных убийств и взрывов без использования новейших технологий до начиненных взрывчаткой планеров, вертолетов и самолетов, предназначенных для распыления смертельно опасных для человека веществ. Они без колебания могли бы применить химическое, биологическое, радиологическое и ядерное оружие против густонаселенных городов. Несмотря на сообщения разведки о том, что в конце 90-х годов Аль-Каида смогла добыть в Хартуме уран и наняла египетских и пакистанских физиков для исследования и разработки оружия массового поражения, похоже все-таки, что Аль-Каиду обманули. Разведка полагает сейчас, что какая-то преступная группа продала Аль-Каиде облученные канистры под видом канистр с ураном, которые якобы были украдены с российских военных баз. На самом деле, у этих канистр нет и не может быть никакого военного применения, тем более в руках ученых-изгоев в области ядерной физики.
В 90-х, в начале 2000-х годов, Аль-Каида стала подбираться к оружию массового поражения. Мы говорили об этом с Роханом Гунаратной еще в тот момент, когда Бен Ладен был жив.
Аль-Каида явно пошла по этому пути. Группа уже заявляла о своем намерении создать, провести эксперименты, использовать химические, биологические и радиологические вещества. И тому есть подтверждение. Корреспондент CNN Ник Робертсон обнаружил пленку, на которой бойцы Аль-Каиды проводят эксперименты с тремя собаками в Афганистане и испытывают на них какой-то химический агент, который поражает то ли кровь, то ли нервную систему. Упоминание нетрадиционного оружия было обнаружено в почти 30 разных пособиях Аль-Каиды, найденных в Афганистане. В них химические и биологические формулы. Одна из ассоциированных группировок Аль-Каиды, салафитская группа религиозного учения и боя, успешно произвела рицин. Это выяснилось во время полицейского рейда в их квартире в Лондоне. Один из боевиков, которого удалось задержать, сейчас он находится в заключении в Соединенных Штатах, рассказал, что Аль-Каида заплатила $1.5 миллиона за урановую канистру из Южной Африки. Их обманули с этой канистрой. В ходе войны в Афганистане стало известно и то, что Аль-Каида и талибы наняли нескольких пакистанских ученых-ядерщиков, и они пытались развить по меньшей мере программу радиологического оружия. Так что если Аль-Каида выживет, то это будет только вопрос времени, когда они обзаведутся этим оружием.
Когда Усама бен Ладен начал интересоваться оружием массового уничтожения?
По всем данным, с 1993 года. Именно тогда он купил урановую канистру. Усама также попросил своего пилота научиться распылять удобрения с воздуха. Без сомнения, это свидетельствует о том, что он выбрал эту дорогу уже в
1993 году. Есть еще одно свидетельство планов этой группы.
Намереваясь уничтожить Усаму в отместку за взрывы посольств в Африке, Соединенные Штаты 20 августа 1998 года выпустили крылатые ракеты по тренировочным лагерям Аль-Каиды в Афганистане. В тот же день, 20 августа, удар был нанесен и по фармацевтической фабрике Аль-Шифа в пригородах Хартума. ЦРУ удалось собрать образцы земли на этом объекте. Анализ показал, что в земле находились компоненты, применяемые при создании нервно-паралитического газа ВИЭКС.
До появления этой террористической организации люди, прибегавшие к методам насилия для отстаивания своих политических целей, с охотой брали ответственность за теракты на себя. Бывали даже случаи, когда в Израиле ответственность за очередной теракт брали на себя сразу две или три группировки. И уже спецслужбам потом приходилось выяснять, кто же совершил теракт. Это поведение полностью укладывается в идеологию терроризма. Теракт – способ привлечь внимание к своей цели. Аль-Каида в этом смысле полностью отличается от всех остальных. Мы беседуем с автором исследования Роханом Гунаратной.
Аль-Каида – другого рода организация. Это секретная сеть. Она никогда не брала на себя ответственность за теракты, которые совершала. До 11 сентября, до того, как Соединенные Штаты не вторглись в Афганистан. Они пытались таким образом сохранить своих членов и тех, кто дал им приют, движение «Талибан». И если террористические группы 70-х, 80-х годов не хотели убивать людей, не делали убийства своей непосредственной целью, они просто с помощью терактов стремились получить известность, привлечь внимание к своим политическим идеалам и проблемам, то современные террористические группировки занимаются терроризмом для того, чтобы провести стратегические изменения общества. Именно поэтому терроризм сейчас не раздражающий фактор, не проблема правоохранительных органов, а угроза национальной безопасности государства.
Джон Бреннан, помощник президента Обамы по внутренней безопасности и контртерроризму, заявил во вторник, что нынешнее руководство Аль-Каиды – это бледная тень того, что было при Бен Ладене. Это так. Аль-Каида как движение осталась. Идеология воспринята, есть люди в ней выросшие, глубоко ее впитавшие. Но Аль-Каида как стратегия глобального террора больше не существует. Организация развалилась на множество составляющих групп, которые, как и во времена терроризма до эпохи Аль-Каиды, заняты своими собственными проблемами. Большей частью проблемами со своими собственными правителями или правительствами, которые, кстати, в арабском мире начали катастрофически быстро меняться.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Каким будет мир в 21 веке? Сбудутся ли предсказания о том, что мощь США пойдет на нет, а доминирующей силой в мире станет Китай? Каково будущее Европы и какое место в этом мире уготовано России? Эти темы обсуждаются в Вашингтоне. Об этом говорила недавно бывшая государственная секретарь США Кондолиза Райс. И об этом говорится в опубликованной только что книге американского политолога Чарльза Капчина. Она называется «Ничей мир. Запад, все остальные и грядущий глобальный разворот», рассказывает Владимир Дубинский.
В 2010 году в пятерке самых мощных экономических держав мира были Соединенные Штаты, Китай, Япония, Германия и Франция. Это данные американской инвестиционной компании Goldman Sachs. В 2050 году, предсказывает Goldman Sachs, из западных стран в этой пятерке останется только одна – Соединенные Штаты. Причем свое место лидера они уступят Китаю. А места остальных нынешних членов пятерки займут Индия, Бразилия и Россия. Значит ли это, что 21 веку суждено быть китайским, и что китайская модель авторитарного капитализма станет доминирующей во всем мире? Спешить с таким выводом не следует, предупреждают американские политологи. Среди них бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс. Она выступала в Вашингтонском исследовательском центре «Фонд наследия».
Кто-то говорит, что авторитарный капитализм эффективнее модели рыночной экономики. Но давайте не забывать о проблемах, которые начинают проявляться в Китае по мере того, как в этой стране с населением в более чем миллиард человек происходят социальные и экономические преобразования, аналога которым нет в истории. Да, Китаю удалось поднять сотни миллионов человек из нищеты, но сотни миллионов по-прежнему в нищете. Впереди еще очень много напряженной работы, и мы видим, как китайское правительство оказывается под давлением все большего числа проблем.
Среди этих проблем Кондолиза Райс выделила, в частности, растущее недовольство китайских рабочих условиями труда и требование повысить заработную плату. Что произойдет с китайской экономикой, если повысится заработная плата рабочих? А вместе с ней и цены на китайские товары. Сможет ли Китай тогда быть конкурентоспособным на международном рынке? Все чаще, отмечает также Кондолиза Райс, возникают проблемы с безопасностью производимых в Китае товаров.
Скоростные поезда, сходящие с рельсов, отравленное детское питание. Кстати, какое решение нашли этим проблемам китайские власти? Они приговорили к смертной казни человека, ответственного за безопасность товаров. Вряд ли это можно считать долгосрочным решением проблемы.
Но главное, считает Кондолиза Райс, в другом.
Пожалуй, еще важнее всех этих проблем, все чаще наблюдающаяся неуверенность китайского руководства относительно того, куда они ведут страну. Я не хочу сказать, что в Китае произойдет жасминовая революция, подобная тем, какие мы наблюдали в арабских странах в прошлом году. Но когда в Египте, например, происходили волнения, китайские власти приняли особо жесткие меры по контролю над потоком информации, в частности в интернете. Слов «Египет» и «революция» в те дни в китайском интернете вы бы не нашли. Наш век — это век информации, и это вызов китайскому руководству. Оно это понимает, и мы слышим, что уже даже среди китайских руководителей раздаются голоса сомнения, что сохранить свою легитимность только благодаря экономическому процветанию будет с каждым годом все сложнее.
Это значит, отмечает бывший госсекретарь США, что легитимность китайскому руководству придется искать в согласии со своим народом. Некоторые китайские руководители считают, что этого можно добиться путем введения свободных выборов на местном уровне. Но это, отмечает Кондолиза Райс, равносильно тому, чтобы выпустить джина из бутылки.
Выборы на местах повлекут за собой требования свободных выборов на уровне провинции, а затем и на национальном уровне. В конечном счете авторитарные режимы не являются прочными, и само их существование противоречит развитию потенциала человека.
Впрочем, вряд ли какой-либо американский политик, пусть даже и бывший, каким является Кондолиза Райс, стал бы выступать с заявлениями об обратном. Американские же политологи считают, что все гораздо сложнее. Чарльз Капчен, профессор Джорджтаунского университета и старший научный сотрудник исследовательского центра «Совет по внешней политике». Он автор опубликованной недавно книги «Ничей мир. Запад, все остальные и грядущий глобальный разворот». По его мнению, не вызывает никакого сомнения, что в мире происходят серьезнейшие преобразования, которые в 21 веке неизбежно изменят привычную расстановку сил.
Я не принадлежу к числу тех, кто верит, что Соединенные Штаты вступили в период заката. Я уверен, что США сумеет выйти из нынешнего политического и экономического спада. Но нельзя отрицать, что сравнительная мощь западного мира в целом начинает уменьшаться по мере того, как усиливается мощь стран, которые мы привыкли называть развивающимися, и Соединенным Штатам необходимо это признать.
Но политикам, говорит профессор Капчен, признать это оказывается очень сложно. Сложнее, чем гражданам, которые их избирают.
Не думается, что сейчас наши политики не понимают настроение американских граждан. Наиболее вероятный соперник президента Обамы на выборах Митт Ромни, да и сам президент, продолжают говорить об американском веке и о мире, в котором лидерство Америки является ключом к стабильности. Американские же граждане, на мой взгляд, начинают думать иначе. Они готовы к тому, чтобы лидерство в мире было поделено и не принадлежало только Соединенным Штатам. Частично это объясняется тем, что они просто устали. Они утомлены войнами в Ираке и Афганистане. В своем понимании мира граждане опережают политиков, и я думаю, что наступит момент, когда последнее слово окажется за гражданами, то есть за избирателями, а не за внешнеполитической элитой. Элита же в своем мировоззрении отстает от происходящего. Она по-прежнему живет понятиями мира, в котором на протяжении последних 40, 50, 60 лет Америка действительно доминировала. Мне кажется, мы сейчас вступаем в переходный период в нашем мировосприятии. Через 3-4 года мы начнем осознавать, каким будет новый мир.
По мнению Кондолизы Райс, Соединенные Штаты сохранят свое лидерство в мире в первую очередь благодаря силе идей и ценностей либеральной демократии, которых они и их союзники придерживаются. Профессор Чарльз Капчен также считает, что говорить о закате либеральной демократии рано, но в сфере идей в новом мире ей придется конкурировать с другими точками зрения.
But there is still an abiding belief.
Западные ценности, такие как либеральная демократия, разделение государства и церкви, и промышленный капитализм по-прежнему сохраняют свою привлекательность. Есть надежда на то, что страны во всем мире начнут придерживаться этих ценностей. Мне же думается, в 21 веке ни одна из моделей или идеологий не будет доминирующей. Западные ценности никуда не денутся, но точно так же никуда не денется и авторитарный капитализм, то есть китайская модель. На Ближнем Востоке еще более укрепятся идеи политического ислама, а в странах Латинской Америки доминирующие силы делай, будет популизм левого толка. Иными словами, мы движемся к более диверсифицированному миру, чем тот, в котором мы ныне живем. На рынке идей, если так можно выразиться, западным взглядом придется конкурировать с другими точками зрения. Вполне возможно, что либеральная демократия со временем распространится еще шире. Я-то считаю, что именно так и будет. Но это займет очень долгое время, в то время как перераспределение сил в мире произойдет гораздо быстрее. В 21 веке мир будет не просто многополярным. Это будет мир, в котором не будет никакой доминирующей политической философии.
А какое место в этом новом мире займет Россия? Профессор Капчин считает, что все будет зависеть от выбора, который сделает эта страна в ближайшее время.
Так называемая суверенная демократия, существующая в России сейчас, вероятнее всего, не исчезнет в обозримом будущем. Уличные протесты в прошлом году и в этом едва ли можно считать началом конца правления Путина или подобного режима. В России пока нет среднего класса, который мог бы быть опорой перехода к подлинной демократии. Главная задача России сейчас заключается в диверсификации экономики, от зависимости от экспорта энергоресурсов. Россиянам надо решить, в каком направлении они хотят развиваться. Захотят ли они продолжить считать себя евразийцами, искать для себя какой-то особый геополитический курс, или со временем все-таки решат связать свою судьбу с Европой. Мне кажется, что взгляд россиян все больше будет обращаться на Запад. Присоединение к Европейскому Союзу, его институтам и рынкам в конечном счете может оказаться для России соблазном, перед которым она не сможет устоять. В результате внешняя политика России станет прозападной, и, на мой взгляд, это наилучший вариант для Европы и для России.
Новый или ничей, как называют его в своей книге профессор Капчин, мир, к сожалению, не станет безопаснее нынешнего. Многие игроки попытаются заполнить вакуум, который образуется на том месте, где ранее доминировали Соединенные Штаты. Для того, чтобы избежать катастрофических конфликтов, лидерам потребуется немалое мастерство.
Если мы поймем, что грядет, если мы вовремя начнем к этому готовиться, создавать новые партнерские отношения, искать пути сотрудничества между новыми центрами влияния власти, может быть, мы сможем сделать мир безопасным. Самая большая ошибка, которую мы можем допустить, это убедить себя в том, что ничего в мире не меняется и что статус-кво сохранится на долгие годы.
Это был Чарльз Капчин, профессор Джорджтаунского университета и автор книги «Ничей мир». Запад, все остальные и грядущий глобальный разворот.
О дискуссии, каким будет мир в 21 веке, рассказывал Владимир Дубинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. В этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Число жертв в результате взрыва боеприпасов в Нижегородской области возросло до 6. Четверо военнослужащих ранены. Взрыв произошел в среду при разгрузке боеприпасов, подлежащих утилизации на крупнейшем полигоне близ поселка Мулино, где расположен военный городок. Мэрия Москвы, как ожидается, окончательно согласует маршрут намеченного на 6 мая оппозиционного марша миллионов в четверг утром, сообщил координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывших сотрудников отдела полиции «Дальний» в Казани. По версии следствия, в феврале 2008 года в отделение был доставлен 67-летний мужчина. Милиционеры жестоко избили его. Позже врачи зафиксировали у потерпевшего ушиб мозга и гематомы около глаз и виска. Правительство Австрии бойкотирует проходящие на Украине матчи чемпионата Европы по футболу в знак протеста против жестокого обращения с экс-премьером Юлией Тимошенко. С таким заявлением выступил в среду глава австрийского внешнеполитического ведомства Михаэль Шпендельлегер. Начальник Генштаба Вооруженных сил Египта Сами Энан заявил в среду, что военные готовы передать власть в стране избранному президенту 24 мая, если он будет избран в ходе первого раунда голосования. Число погибших в результате столкновений в среду в египетской столице Каире возросло до 20. Совет Безопасности ООН в среду единогласно одобрил резолюцию о пограничном конфликте между Суданом и Южным Суданом. В документе говорится, что ООН ведет против обеих государств санкции.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Российские власти пока не могут решить, какой будет ставка страховых взносов с 2014 года. Правительство России повышает прогноз среднегодовой цены нефти Urals. Монетизация льгот российских чиновников может начаться уже в следующем году. Российское правительство пересматривает приоритеты своих бюджетных целевых программ. И перспективы американской экономики на фоне предвыборной президентской кампании. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. В российском правительстве пока сохраняется разногласие относительно будущей величины базовой ставки обязательных взносов фонда пенсионного, медицинского и социального страхования. С 2014 года, согласно действующим планам, она вновь должна быть увеличена с 30 до 34% фонда оплаты труда. Однако Министерство финансов предлагает эту ставку не менять, а Министерство экономического развития вообще снизить до 28%. Повышенная ставка страховых взносов для большей части российского бизнеса была установлена в России в 2011 году. Однако на текущие и последующие годы она была снижена до 30%, а для малых и средних компаний, работающих в социальной и производственной сферах, до 20%. Впрочем, для компенсации выпадающих бюджетных доходов было принято решение о введении дополнительных страховых платежей на зарплаты более 512 тысяч рублей в год. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
В результате вот это решение, которое мы видели, общая ставка до 30%, но дополнительный там 10% налог с так называемых хвостов, то есть превышение зарплаты, в результате оказывается, что значительная часть предприятий, работодателей будут даже платить больше. То есть это не снижение налоговой нагрузки, это ее повышение. В условиях, когда экономика в стадии неопределенности, это вдвойне плохо. То есть мы фактически дестимулируем предпринимательскую активность.
В текущем году ставка дополнительных взносов на высокие заработные платы составляет 10% от суммы превышения установленного уровня 512 тысяч рублей. Впрочем, как отмечают эксперты, от этих дополнительных налогов наиболее сильно пострадает в первую очередь относительно крупный бизнес, тогда как малые компании этого практически не заметят. Вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислав Корочкин.
Дополнительные взносы для большего части малого бизнеса, вот они в принципе не сильно актуальны. Нужно, наверное, начинать с этого. Потому что более актуальна ставка, нежели дополнительные взносы с ее превышения. Поскольку того уровня заработных плат, который нужно достичь, чтобы появилась возможность не платить, мало какое малое предприятие достигает в принципе. Именно поэтому, в общем-то, на это малый бизнес реагирует почти что индифферентно. Это больше актуально именно, наверное, для финансового бизнеса и каких-то средних и крупных компаний, ну и госсектора, конечно.
Введение дополнительных отчислений с высоких зарплат, опасаются эксперты, может привести к формальному их занижению и переходу на выплату вознаграждений, что называется, в конвертах. Другим побочным эффектом повышения налоговой нагрузки на бизнес Игорь Николаев называет его уход за границы страны.
среди компаний среднего бизнеса начинается процесс еще более тревожный, потому как уходить от этого дополнительного налогообложения. Уже этот процесс идет перерегистрация предприятия за рубежом, и очень подходящая в этом плане страна, допустим, Казахстан. То есть меняется юрисдикция. Вот к чему может привести дополнительное налогообложение. Мы хотим здесь дополнительно обложить налогами, но они вообще могут стать налоговыми резидентами других стран.
Вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин подтверждает факты достаточно массовой перерегистрации некоторых компаний в соседних странах. Однако, по его словам, эта ситуация пока характерна лишь для приграничных регионов России.
Мы это говорили, у нас неоднократно это всплывало, даже еще до начала года, когда там из Омской области там огромное количество предприятий просто переехало в соседний Казахстан. То есть это один из способов оптимизации, повышения финансовой эффективности предприятия. Он такой очевидный, наверное, естественный. То есть если есть такая возможность, бизнес всегда будет это делать, это тоже понятно.
Эксперты сомневаются, что предложенные правительством меры по замещению выпадающих от снижения общей ставки страховых взносов доходов помогут ему достигнуть заявленных целей. Ранее чиновники заявляли, что дополнительные доходы, в частности, позволят сократить дефицит бюджета пенсионного фонда. Но так ли это на самом деле? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Эти перечисления, 10% сумм превышения порога заработной платы, налог на богатых, его уже так называют, или налог с хвостов, не формируют пенсионных прав работников. Это значит, что сколько бы ни заплатили в виде таких налогов работодатель в данном случае, на размере пенсии это никоим образом не скажется. То есть это на самом деле не социальный платеж там, в пенсионный фонд. Это просто какой-то налог, окрашенный, как будто это идет на пенсии.
Обратным же эффектом новой корректировки системы страховых взносов, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, станет не только снижение общей деловой активности в стране, но и заметное сокращение темпов роста ее экономики. С 2014 года, согласно базовому варианту Министерства экономического развития, дополнительный налог на высокие зарплаты в России должен снизиться до 5% при сохранении действующего порога 512 тысяч рублей. Правительство России утвердило поправки в федеральный бюджет на текущий год, повысив прогноз средней цены российской нефти Urals в 2012 году со 100 до 115 долларов за баррель. Насколько эти ожидания соответствуют текущей конъюнктуре мирового нефтяного рынка? Об этом Сергей Сининский.
Сокращается ли общемировой спрос на нефть на фоне растущего его предложения? Международное энергетическое агентство, структура Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира, в своем последнем ежемесячном обзоре нефтяного рынка отметило, что в марте предложение нефти в мире чуть превысило спрос на нее. Такое случилось впервые за период с начала 2009 года, когда, вспомним, цены на нефть не превышали 40 долларов за баррель, рухнув на фоне финансового кризиса всего за полгода с исторически рекордного уровня – 147 долларов за баррель в июле 2008 года. Однако статистика международных организаций охватывает не все сегменты мирового рынка нефти, отмечает аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» в Москве Алексей Кокин.
Надо учитывать, что данные такого рода, которые собираются с международным аналитическим агентством, или, допустим, американским министерством энергетики, или ОПЕК, все они имеют определенные ограничения по качеству, поскольку рынок не является полностью прозрачным и там, на 100% наблюдаемым для сторонних наблюдателей. Самое важное в ценообразовании происходит именно в той части рынка, которая не очень хорошо видна, то есть изменение запасов НПЗ, изменение запасов производителей, изменение запасов, которые находятся так или иначе вне рынка или временно, как правило. Поэтому я бы не стал обращать большое внимание на краткосрочные колебания спроса и предложения именно из-за того, что здесь могут не учитываться объемы, которые на самом деле делают погоду на рынке. Вот если мы, конечно, увидим такое превышение систематическое в течение там, месяцев, тогда можно говорить о каких-то странностях рынка, но пока какие-то выводы делать рано, на мой взгляд.
Некоторые эксперты полагают, что в нынешних высоких ценах на нефть уже заложены якобы риски, связанные с возможным прекращением поступления на мировой рынок нефти из Ирана, второго по объемам ее поставщика среди стран ОПЕК. Например, если намечаемые международные санкции в отношении этой страны вступят в силу с июля. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, пока преждевременно говорить о том, что иранский фактор уже заложен в текущие цены на нефть. На мой взгляд, сегодня мало кто может сказать, что будет с ценами, если вдруг Иран полностью остановит поставки нефти на мировой рынок. По факту реакция рынка может быть очень острой, и цена может вырасти очень сильно. Поэтому я бы сегодня не осмелился говорить, что иранский фактор уже в ценах.
Нефть сорта Brent, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, только с середины декабря прошлого года подорожала почти на 15%. Но если еще в начале года у инвесторов были какие-то надежды на то, что долговой кризис в Европе постепенно проходит, то к марту на смену этим надеждам пришли только новые сомнения. Этот европейский фактор в какой мере, на ваш взгляд, влияет сегодня на общую динамику мировых цен на нефть? Алексей Кокин, инвестиционная компания «Уралсиб Капитал».
Пока этот фактор не сработал, рынок больше, мне кажется, обращает внимание на сторону предложения. А предложение в условиях неопределенности спроса достаточно мало меняется, и каких там принципиальных, я думаю, подвижек тоже в ближайшие месяцы предложений не будет. С Европой, если она продолжит находиться под влиянием долгового кризиса, действительно может еще сказать свое слово в части глобального спроса на нефть до конца года. То, что он пока еще не сыграл, несмотря на все неопределенности со спросом в Европе, мы видели рост цен на нефть. Говорит скорее о том, что на рынке нефти существуют ограничения по предложению. Но если кризис будет усугубляться, долговой, да если потребление действительно европейское физически начнет падать, оно на самом деле достаточно мало изменчиво, но тем не менее это возможно. Тогда я думаю, что да, мы увидим за счет Европы еще снижение во второй половине этого года цен на нефть.
Страны ОПЕК, на долю которых приходится более 40% всего мирового экспорта нефти, в марте резко нарастили ее добычу, что и привело к некоторому превышению предложения нефти над текущим спросом на нее, отмечается в последнем обзоре Международного энергетического агентства. И вряд ли можно предположить, что эти страны в ближайшие месяцы решат сократить объемы добычи. Но при каких условиях это становится более вероятным? Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Думаю, что сегодня основные потребители нефти и основные производители нефти понимают, что для стабильного восстановления мировой экономики требуются более низкие цены на нефть. Консенсус сегодня в районе $100 за баррель. Поэтому если нефть будет очень сильно падать и опустится до уровня 80, может быть, $70 за баррель, в таком случае ОПЕК может пойти на снижение предложения нефти. Но, на мой взгляд, пока нефть уверенно держится выше сотни долларов, вряд ли ОПЕК пойдет на снижение поставок нефти.
Международное энергетическое агентство в своем последнем ежемесячном обзоре нефтяного рынка отметило, что в марте предложение нефти в мире чуть превысило спрос на нее. Такое случилось впервые за последние 3 года.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Монетизация льгот российских чиновников может начаться уже в следующем году. Российское правительство пересматривает приоритеты своих целевых программ. Перспективы экономики США на фоне предвыборной президентской кампании. Повышение зарплат российских чиновников за счет отмены натуральных льгот может произойти уже в 2013 году, заявил министр финансов Антон Силуанов. Вместе с тем ранее он говорил о возможности проведения существующей реорганизации оплаты труда всех работников бюджетной сферы, по аналогии с тем, как это было сделано в отношении военнослужащих. Для этой категории бюджетников правительство уже повысило денежное содержание, отменив так называемые натуральные льготы. Теперь же схожая реформа может быть проведена и для остальных работников бюджетных организаций страны. Каких категорий трудоспособного населения может коснуться эта реформа? Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Мне трудно говорить за Министерство финансов,
потому что они могут считать по-своему, а мы, аналитики, анализируем по-своему. Но когда мы говорим о бюджетниках, мы имеем в виду прежде всего несколько больших отрядов. Это люди, занятые в образовании и финансируемые напрямую из бюджета, федерального, регионального, местного. Это люди, занятые в здравоохранении, люди, занятые в культуре, в науке и, соответственно, в госуправлении. Те, кто финансируется непосредственно из бюджета. Таких примерно около 15 миллионов человек.
Но ведь очевидно, что далеко не все бюджетники из перечисленных вами категорий имеют сегодня эти самые натуральные льготы. Что помимо зарплаты, например, могут получать те же учителя или врачи?
Может быть, конечно, есть какие-то группы учителей, врачей, которые имеют натуральные льготы. Может быть, там, не знаю, сельский учитель или там сельский врач получает от местных властей там бесплатно грузовик дров или угля, чтобы греть дом, или еще какие-то, может быть, льготы. Но в основном, наверное, все-таки такие льготы натуральные могут быть скорее у чиновников.
Можно ли сегодня оценивать объемы неденежных преференций, которыми обладают многочисленные российские чиновники разного уровня? Или же вся эта информация является закрытой для широкой публики?
Она не то что закрытая, она непрозрачная, потому что данных нет. Мы видим те данные, которые дает Росстат по оплате труда чиновников региональных и федеральных. Но если, например, чиновник имеет машину, если он получает за счет бюджета путевку в санатории, или там улучшает жилищные условия, или, я не знаю, еще какие-то имеет льготы, это, конечно, статистика заработной платы никак не отражается. И это может быть очень по-разному в разных регионах. Где-то вообще, может быть, никто ничего не имеет, а где-то может иметь достаточно жирные куски. Что там, мы можем только гадать. И, конечно, наши гадания, они скорее нас приведут к выводу о том, что это серьезная добавка для чиновников. Иначе бы люди бы так не стремились туда.
Если же говорить о системе оплаты труда бюджетника в целом, насколько, по вашему мнению, она сегодня современна?
Мы видим, что, в общем, мало чего меняется, потому что проблема не только в том, какая у них зарплата. Проблема в том, какая у них зарплата в сопоставлении с тем, что такие же люди, как они, имеют в небюджетном секторе, в коммерческом секторе. И здесь мы видим, что бюджетники, в данном случае под бюджетниками мы имеем в виду всю эту большую группу людей, они в среднем отстают. Когда мы начинаем делать более такой тонкий анализ, учитывая весь набор характеристик, которые мы видим, там возраст, пол, образование, город-село, семейное положение, их там профессиональный опыт и так далее, и сравниваем с людьми, имеющими такие же характеристики, но в коммерческом секторе, вот это отставание бюджетника от небюджетника, оно уменьшается, но оно все равно сохраняется значительно. Если так вот самой группой расчет дает отставание примерно в треть, то такой более тонкий расчет дает 20-25%, что все равно очень много.
Исходя из проводимой правительством экономической политики, можно ли сейчас сделать прогноз, что этот разрыв в перспективе будет сокращаться?
Из того, что уже сделано, нельзя думать, что оно сократится. Но в предвыборной статье Путина там есть одна фраза, которая, на мой взгляд, как раз говорит о том, что нужно сделать. При этом я отнюдь не уверен, что это так и будет делаться. Я могу ее напомнить. Оплату бюджетников надо соотносить с конкретными условиями регионального рынка труда. И человек сравнивает свою заработную плату не с абстрактными величинами, которые можно найти в статистическом справочнике, а с тем, что зарабатывают его соседи и знакомые, что может заработать он сам, перейдя из бюджетной сферы в бизнес. Ну вот я с этим согласен. Дело в том, что если мы примем это, начнем считать, то мы увидим, что для повышения заработных плат бюджетников нужны огромные деньги. Мой очень грубый расчет показывает, что нужно 700-800 миллиардов рублей в год из консолидированного бюджета. И это не разовая акция, это же нужно постоянно. С другой стороны, для того, чтобы выйти на это, нам нужно изменить вообще всю систему установления зарплат в бюджетном секторе. Это очень сложно, потому что это тянет за собой целый набор реформ. И не только касающихся бюджетного сектора, но касающихся рынка труда, бюджетного процесса, многие чего.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон. Министерство экономического развития России провело ревизию федеральных целевых программ, финансируемых из бюджета страны. При этом значительную часть социально значимых проектов, как пишет газета «Известия», в итоге предложено сократить, рассказывает моя коллега Валерия Шабаева.
Из-за мирового финансового кризиса в 2009-2010 годах властям пришлось урезать финансирование федеральных целевых и адресных инвестиционных программ. Как уточнил источник в правительстве, общий объем средств, не дошедших до федеральных целевых программ за три года, составил 1 триллион 100 миллиардов рублей. По части программ были сдвинуты сроки выполнения задач, некоторые просто перестали реализовывать. Однако даже после официально объявленного выхода из кризиса недофинансирование компенсировать не получилось. Говорят в Минэкономразвитии. В такой ситуации министерство решило выделить часть приоритетных федеральных целевых программ, финансирование которых урезать не будут. На них уйдет 30% всех денег, заложенных в бюджете под федеральные целевые программы и федеральную адресную инвестиционную программу. В списке из 18 наиболее важных для правительства программ оказались развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы, космическая программа и развитие космодромов, ядерные энерготехнологии и развитие ядерного оружейного комплекса. В перечень защищенных попали, кроме того, программы по ГЛОНАСС, авиа- и морской гражданской техники, военной химии, антитеррору, а также по ядерным технологиям нового поколения и утилизации вооружений и военной техники ядерного комплекса. Сохранили финансирование и базе Черноморского флота. Из наиболее близких населению федеральных целевых программ в числе приоритетных остались только две. Пишут «Известия», развитие фармацевтики и медпрома, а также экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года. Менее приоритетные или неэффективно реализуемые программы Минэкономразвитие предлагает отменить, а финансирование перекинуть на наиболее важные. В середине апреля Владимир Путин раскритиковал невысокий уровень качества и результативности федеральных целевых программ. Минэкономразвитие и Минфину было поручено провести инвентаризацию до 1 июля этого года. Список приоритетных программ и объем их финансирования на уровне 2012 года уже обсудили на совещании в правительстве, хотя Минфин свои предложения не представил. Прокомментировать разделение правительственных программ на приоритетные и остальные я попросила научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина.
Большое количество программ, которые плохо наблюдаются, плохо финансируются. В результате там происходит потеря тех средств, которые выделяются, или их неэффективно использовали. Эти программы в значительной степени должны быть перенесены на региональный уровень, для чего необходима определенная децентрализация средств и так далее. Но в таком виде, как сейчас, они большого эффекта не приносят. Больше того, они в значительной степени деморализуют, расслабляют местные органы. Поэтому, с моей точки зрения, те программы, которые социального профиля, которые должны разрабатываться в центре, на федеральном уровне, и как бы должно быть обеспечено их институциональное формирование и финансирование в значительной степени, это я бы назвал четыре такие программы. Первое – пенсионная реформа, второе – образование, третье – здравоохранение, и четвертое – это жилье. Все они в той или иной степени имеют местное финансирование. Но все равно институциональные проблемы, которые связаны с формированием этих крупных блоков, они не обеспечены. А они должны делаться сверху.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин о финансировании правительственных программ.
Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в первом квартале, по предварительным данным, увеличился на 2,2% в годовом исчислении. Для сравнения, в четвертом квартале прошлого года темпы роста ВВП страны составили 3%. На этом фоне будущее экономической политики США становится одной из главных тем предвыборной президентской кампании. Из Нью-Йорка передает мой коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама прибег к помощи бывшего президента Билла Клинтона в надежде убедить американцев в том, что именно он знает, как вернуть страну к устойчивому экономическому росту. Имя Билла Клинтона и его экономическая стратегия ассоциируется у многих американцев с благословенными 90-ми годами, годами резкого подъема благосостояния. Экономическая политика Барака Обамы – одно из немногих, очевидно, слабых мест президента в глазах избирателей. Согласно опросам, они, как правило, предпочитают Митта Ромни в роли экономического кормчего страны. Бывший президент Клинтон во время трех встреч с партийными активистами, на которых были собраны $2 с лишним миллиона для предвыборного фонда Барака Обамы, решительно поддержал экономические идеи нынешнего президента, суть которых заключается в значительных государственных расходах на создание и улучшение инфраструктуры, финансирование индустрии чистых технологий и повышение налогов на американцев с более высокими доходами. Билл Клинтон объясняет все еще шаткое экономическое положение исключительной глубиной рецессии и призывает американцев не забывать, что президент не Гарри Гудини, он не великий иллюзионист. Насколько убедительными эти аргументы могут стать для американцев? Можно ли сказать, что у Белого дома, да и других западных правительств, есть ясные представления и инструменты для стимулирования экономического роста? Вопрос Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института.
Все известные способы уже были испробованы, и на сегодняшний день они исчерпаны. Были бюджетные стимуляторы, была программа накачки экономики деньгами, которую проводила Федеральная резервная система. Никаких новых предложений, в общем-то, нет ни со стороны администрации президента Обамы, ни со стороны республиканских оппонентов.
Но Белый дом сторонники президента указывают на признаки улучшения ситуации, стабилизации экономики.
Статистика нам показывает очень смешанные результаты. На самом деле даже трудно сказать, точно происходит ли движение вниз или происходит движение вверх. С одной стороны, падает безработица и уже упала до 8,2%. С другой стороны, падает общее участие населения в рабочей силе. И поэтому цифры снижения безработицы приукрашивают картину. Если мы посмотрим на статистику валового внутреннего продукта, то экономический рост замедлился. И в первом квартале 2012 года он был только 2%, 3% было в конце 2011 года. Говорить о том, что происходит быстрый выход из рецессии, в общем-то, мы пока не можем.
С профессором экономики, сотрудником Гуверовского института Михаилом Берштамом, беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не вправе исключать, что он, возможно, был тяжело болен. И его падение в воду...
Защитники леса, увидев, что договоренности и обещания не выполняются, перекрыли дорогу самосвалом.
Сан-Франциско протестующие пригрозили устроить пикеты на мосту «Золотые ворота».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».